В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Собравшиеся в Киеве министры иностранных дел стран Евросоюза договорились увеличить военную помощь Украине. В Грузии оценивают 11-летнее правление грузинской мечты. Зачем Сергей Лавров встречается с Асланом Джаня и Аланом Гаглоевым? Карабахское послевкусие после парада Победы в Сухуми. Уместно ли было проведение такого торжества? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плеева.
В Киеве проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в украинскую столицу еще накануне. О том, что в столице Украины собираются и главы МИД стран ЕС, ранее не сообщалось. Боррель назвал встречу исторической, подчеркнув, что такое мероприятие впервые проходит за пределами ЕС. Он отметил, что министры намерены выразить солидарность и поддержку народу Украины. В то же время Боррель подчеркнул, что речь идет о неформальной встрече, на которой не будет принято никаких конкретных решений. Исторической назвал встречу в Киеве и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Это историческое событие, потому что впервые Совет по иностранным делам собирается заседать за пределами своих нынешних границ, границ Европейского Союза, но в пределах будущих границ Европейского Союза. И это само по себе послание. Послание поддержки, критической поддержки, которую Европейский Союз оказывает Украине, за что мы очень благодарны.
Встреча проходит на фоне неясности с дальнейшими объемами помощи Украине со стороны США, а также выборов в Словакии, где власти могут прийти силы, выступающие за сокращение помощи Киеву. Впрочем, Кулеба отметил, что Украине уверены в поддержке со стороны Вашингтона.
Мы не считаем, что поддержка со стороны США ослабла, потому что Соединенные Штаты понимают, что на кону в Украине гораздо больше, чем Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости мира. И поэтому я верю, что мы сможем найти необходимые решения.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель накануне заявил о том, что поддержка Украины со стороны ЕС носит долгосрочный характер и на нее не повлияет политическая конъюнктура. Он также отметил, что место Украины в ЕС, хотя стране предстоит многое сделать для вступления в Союз. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами МИД стран Евросоюза заявил, что победа Украины в войне напрямую зависит от того, сохранит ли она единство со своими западными союзниками. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что 1 октября удары беспилотниками атаковали Смоленский авиазавод. В сообщении говорится, что 3 из 4 дронов попали в цель. По данным ГУР, в результате удара нарушен процесс по производству ракет X-59 различных модификаций. Дроны, как заявила украинская разведка, нанесли значительные повреждения производственным мощностям предприятия. Минобороны России и власти Смоленской области не комментировали информацию об атаке по заводу. Утром 1 сентября мэр Смоленска Александр Новиков заявил, что над областным центром и в его пригородах сбили 5 беспилотников. По его словам, никто не пострадал. О 5 сбитых дронах отчитывалось и Минобороны России.
Эхо Кавказа. Новости.
За год полномасштабного вторжения войск России в Украину список 50 крупнейших компаний на российском рынке, который составляет Forbes, обновился почти наполовину. По итогам 2022 года издание подсчитало, рейтинг покинули 22 компании. Они или полностью ушли с российского рынка, или значительно сократили свое присутствие в нем. Так, из России ушел лидер рейтинга 2021 года, автоконцерн Volkswagen Group. Первое место в новом списке заняла французская розничная сеть товаров для дома Leroy Merlin. ОСН, которая до начала войны была на втором месте. Однако, отмечает издание, в рейтинге 2023 года ее уже не будет. Компания планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту. В новый список также не попали такие крупные компании, как Renault, Apple, Toyota Motor и Samsung Electronics. Изменилась и география рейтинга, пишет Forbes, но не так сильно, как могло показаться год назад. Китайские компании увеличили свое присутствие в списке, но компании стран Запада по-прежнему составляют большинство. Впервые в рейтинге появились компании из Таиланда, Казахстана и Беларуси. Администрация президента Азербайджана обнародовала, цитата, «план по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха». Как сообщила пресс-служба Ильхама Алиева, 21, 25 и 29 сентября уполномоченный президента по связям с армянскими жителями региона представил и обсудил эти планы с армянским населением в городах Евлах и Ходжалы. Реинтеграция будет проходить, цитата, «в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской республики на основе ее конституции, законов и международных обязательств». Конец цитаты. План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя, независимо от, цитата, этнической, религиозной или языковой принадлежности. Напомним о плане, Баку объявил после того, когда, согласно данным армянских властей, самопровозглашенную республику покинули более 100 тысяч человек, то есть почти все население региона. Сентябрь в Европе стал самым жарким в истории. Наблюдали, по данным метеорологических бюро Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Франции и Швейцарии, которые приводит издание Guardian, последняя температура, средняя температура в сентябре превысила многолетнюю норму на 3,5-4 градуса в зависимости от страны. На юге Испании в муниципалитете Монтора в начале сентября была зарегистрирована самая высокая температура в истории наблюдений в Европе – 45,7 градуса Цельсия. Лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений. Температурные рекорды бились один за другим. Европейская служба по изучению изменений климата ожидает, что этот год станет самым теплым в истории человечества.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии оценивают 11-летнее правление грузинской мечты. 1 октября 2012 года по итогам парламентских выборов впервые произошла мирная смена власти, и она после 9-летнего правления нацдвижения во главе с Михаилом Саакашвили перешла к Бедзине Иванишвили с его грузинской мечтой. Лидеры правящей силы не устают отмечать заслуги своей партии в демократическом развитии страны, в то время как оппоненты считают, что гордиться им нечем, поскольку они ведут страну в обратном направлении. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
2 октября 2012 года войдет в историю не как День Победы грузинской мечты, а как День Победы грузинского народа и лично мой День Победы. Написал сегодня в соцсети из заключения бывший президент Михаил Саакашвили. Именно своей заслугой он считает то, что 11 лет назад впервые в новейшей истории Грузии произошла мирная смена власти по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов. Бразды правления тогда взял в свои руки Бедзина Иванишвили и созданная им годом ранее партия «Грузинская мечта». Представители нацдвижения и сам Михаил Саакашвили называют прошедшие 11 лет откатом, обратным ходом. Наглядным примером этого является, по их словам, арест экс-президента, автора революции Саакашвили, сближение Тбилиси с Москвой на фоне войны в Украине, западных санкций против российской агрессии. В перечень претензий оппонентов также входит непотизм, коррупция, невыполнение 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз и многое другое. Уже очевидно, что угроза создана главному достижению революции Рос. Сегодня мы теряем самое главное – свободу нашей страны, пишет Михаил Саакашвили и продолжает. Вот почему сейчас не время для разрозненности. Формула победы над олигархом заключается только в единстве. Я уверен, что конец режима Иванишвили очень близок. Вот почему наша задача – спасти Грузию и создать сильное государство, которое не может быть захвачено никакой внешней силой и олигархами, пишет Михаил Саакашвили. Еще накануне в одном из постов в Facebook бывший президент обещал в ближайшие недели и месяцы Турции показать свою активность, правда, не уточнил, какую и каким образом. Грузинской мечте нечем гордиться, считают и в оппозиционном Лело. Они указывают и на процесс импичмента, затеянный против президента Саломы Зурабишвили, который играет против евроинтеграции, и на попытку принятия закона об иноагентах, а теперь и закона о палатках, запрещающего участникам демонстрации разбивать палатки у государственных учреждений. И, конечно же, на покровительство попавшего под санкции США за тесные связи с ФСБ бывшего генпрокурора Утара Парцхаладзе. Не стоит сбрасывать со счетов экономическое положение населения, говорит представитель Лелу Лана Галдава. Государственные институты разрушены, в стране процветают непотизм и коррупция. Страну за поиски лучшей жизни покидает большая часть населения, в том числе молодежь, которая на родине не видит перспективы, а над политическими оппонентами поощряется насилие. Говорит Лана Галдава. Оппозиционер ссылается на последние данные соцопросов NDI, IRI, UNICEF и Грустата, согласно которым каждый пятый гражданин Грузии хочет покинуть страну. 250 тысяч граждан за этот период уже уехали из страны. Каждый четвертый школьник голодает. Вся эта картина кардинально отличается от той, которую в 11-летнюю годовщину правления описали представители грузинской мечты в эфире ТВ-Мэри. Премьер-министр Акли Гарибашвили рассказывал, как уже 2 октября, 11 лет назад, после победы, он почувствовал в воздухе свободу, как страна освободилась от зла по имени Саакашвили, и все это благодаря одному человеку.
Умара.
Если бы не Бедина Иванишвили, этой победы и 1 октября не было бы. Гарибашвили, а вместе с ним и председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе считают, что, кроме всего прочего, Иванишвили сплотил грузинский народ. Тогда решающее влияние на смену власти и режима имел Бедина Иванишвили. У него было чистое прошлое, он не был зависим от того режима, он был в целом независимым. У него было очень серьезное прошлое. Благодаря благотворительности, своему интеллектуальному ресурсу, многому другому, он смог консолидировать вокруг себя общество. Иракли Кобахидзе утверждал, что его партия все это время стоит на защите демократии, европейских ценностей и Конституции. В этом же ключе рассматривал Кобахидзе сегодня и то, что завтра он и еще четверо депутатов грузинской мечты, как авторы запроса об импичменте президента Саломе Зурабишвили, предстанут перед Конституционным судом. В правящей силе отметают предостережения европейских лидеров, местных правозащитников и наблюдателей о том, что запуск процесса импичмента негативно отразится на евроинтеграции страны. Грузинская мечта не выполнила обещания, усилила поляризацию, не соглашается с позитивными оценками лидеров правящей силы об 11-летнем правлении грузинской мечты политолог, депутат 3-го созыва парламента Вахтанг Дзабирадзе. Я не знаю, о каком сплочении народа говорит Гарибашвили. Думаю, мы в очень тяжелом положении находимся именно в той точке, в которой страна находилась в 2011-м во главе с нацдвижением. К сожалению, грузинская мечта этого не видит или не признает. Она фактически полностью повторяет путь нацдвижения. Вместе обещанной, удивительной даже для Запада демократии, грузинская мечта сегодня принимает закон об определенном ограничении. Ограничения митингов и манифестаций. В силе остается создание образа врага, только на этот раз не в лице России, а наших союзников, которые якобы желают переворотов и открытия второго фронта в Грузии. Грузинская мечта один в один повторяет тот нарратив, который сегодня есть у России по отношению к Западу. Единственное, что относительно положительным итогом правления партии власти считает Вахтанг Дзабирадзе, это ситуация в тюрьмах. Они не перегружены, как это было при нацдвижении, нет информации о бесчеловечных отношениях к заключенным. А в остальном, по мнению политолога, грузинская мечта не смогла разорвать заколдованный круг политического болота, по которому Грузия вращается вот уже 30 лет после выхода из состава Советского Союза. Бывший советский диссидент Вахтанг Дзабирадзе отмечает, что страна не смогла освободиться от советского наследия однопартийного правления, которое старается сохранить каждая власть в Грузии и тянет ее к авторитаризму и откату от демократии. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Пока в США спорят о том, стоит ли продолжать тратить миллиарды долларов на поддержку Украины в ее войне с Россией, Европейский Союз демонстрирует полную солидарность с Киевом. Собравшиеся в украинской столице министры иностранных дел стран ЕС договорились не только продолжить, но и увеличить военную помощь Украине. В Москве со своей стороны надеются, что нежелание части политического истеблишмента США продолжать поддержку Киева приведет к сворачиванию как американского финансирования, так и помощи со стороны других союзников Украины. Владимир Унанян с подробностями.
Союзники Украины обязаны предотвратить очередную российскую кампанию по разрушению украинской гражданской инфраструктуры предстоящей зимой. Собравшиеся в Киеве министры иностранных дел стран ЕС пообещали не уменьшать поддержку Украины. По словам главы МИД Германии Аннелены Бербок, необходимо сосредоточить усилия на обеспечении ВСУ системами ПВО в количествах, достаточных для прикрытия стратегической инфраструктуры по всей стране.
Прошлой зимой мы видели, каким зверским образом российский президент ведет эту войну. Мы обязаны все вместе предотвратить это всеми средствами, что есть у нас в наличии, настолько, насколько возможно. Вот почему в ходе моего второго визита в Киев этой осенью я призываю нас, как европейцы, а на самом деле всех по всему миру, приложить все усилия для того, чтобы обеспечить базовую зимнюю защиту Украины, состоящую из противовоздушной обороны, защиты критической инфраструктуры, но прежде всего генераторов.
Als europäische Partner und Freunde werden die Ukraine dabei weiterhin jeden Tag unterstützen.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия, по всей видимости, накапливает запасы ракет для новых волн атак на объекты ключевой инфраструктуры Украины. При этом новый глава ведомства Грант Шапс выразил надежду, что США и Польша, несмотря на внутреннее давление в этих странах, продолжат оказывать поддержку Украине. Слова Шапса прозвучали как ответ на трения в американском истеблишменте относительно размеров и форм оказания помощи Украине, а также продолжающегося спора между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинской сельхозпродукции. 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы, и трения с Украиной многие связывают с предвыборной кампанией. Что касается США, то помощь Киеву уже становится серьезным фактором в начинающейся президентской гонке. В самом Киеве отмечают, что не чувствуют ослабления поддержки со стороны Вашингтона. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что не включение помощи его стране в экстренный закон об американском бюджете, принятый на следующие 45 дней с целью предотвратить правительственный шатдаун, хоть и не радостное для Киева, но все же разовое событие, а не свидетельство системного сдвига в отношении Соединенных Штатов к российско-украинскому конфликту. У нас нет ощущения, что поддержка со стороны США пошатнулась, поскольку Соединенные Штаты понимают, что то, что находится на кону в Украине, гораздо больше, чем просто Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости в мире, поэтому, я полагаю, мы сможем найти необходимые решения. Наше правительство тесно взаимодействует с представителями обеих политических сил в Конгрессе, добиваясь того, чтобы подобный инцидент не повторился ни при каких обстоятельствах. Дискуссия о военной и финансовой помощи Киеву – одна из центральных тем американской политики. Эта тема актуализировалась в конце прошлой недели в связи с шатдауном, которого смогла избежать бюджетная система США. В итоге президент Джо Байден поддержал проект временного бюджета, который не включает помощь Украине. В то же время Байден исключил, что американская поддержка Украины будет прервана. Вы знаете, откуда я родом, когда вы заключаете сделку, даете свое слово, вы его держите. Я хочу заверить наших союзников, американский народ и народ Украины, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем. Подавляющее большинство обеих партий, я повторю, демократов и республиканцев, Сенат и Палата представителей поддерживают помощь Украине и осуждают жестокую агрессию, навязанную ей России. Прекратите играть в игры. Stop playing games. Однако игра, очевидно, только начинается. Американский миллиардер Илон Маск спровоцировал новый скандал, опубликовав в своей соцсети X, бывшем Твиттере, мем о президенте Украины Владимире Зеленском, сопроводив его надписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи в $1 миллиард». В Москве разлад в американском политическом истеблишменте по вопросу поддержки Украины приветствовали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек дальнейшее разочарование в финансировании Киева.
Мы неоднократно говорили ранее, что по нашим прогнозам усталость от этого конфликта, усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе и в Соединенных Штатах. И эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий.
Впрочем, европейские союзники Украины заверяют, несмотря на политическое противостояние в Соединенных Штатах, Киев может рассчитывать на поддержку ЕС, так как Россия сегодня представляет для Европы экзистенциальную угрозу. Об этом, в частности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Эта война имеет глубокие последствия для всего мира, но для нас, европейцев, это экзистенциальная угроза. Возможно, не все во всем мире видят это так, но для нас, европейцев, позвольте мне повторить, это экзистенциальная угроза. И именно поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать это с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали поддерживать. Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и мы все вместе будем на стороне Украины. Бореля поддержала министр иностранных дел Франции. По словам Кэтрин Колонна, Москве не стоит рассчитывать на то, что Европа отступит.
Сегодня наши страны рассмотрят, как мы можем поддержать Украину на дипломатическом и политическом уровне, как и планировалось на полях Вильнюсского саммита НАТО, чтобы обеспечить безопасность страны, а также чтобы дать понять России, что им не следует рассчитывать на нашу усталость. Мы будем здесь еще долго.
Министры иностранных дел стран ЕС сошлись на том, что Европа не только продолжит, но и увеличит военную поддержку Украины. Речь в первую очередь идет о поставках боеприпасов и вооружения, а также обучении украинских военных. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Глава МИД России Сергей Лавров завтра проведет в Сочи двустороннюю и трехстороннюю встречи с президентами самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Эксперты, наблюдающие за Южным Кавказом, уже назвали эту встречу первой сверкой часов Москвы со своими сателлитами после установления Азербайджаном полного контроля над Нагорным Карабахом по итогам однодневной войны 19-20 сентября. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
По информации Министерства иностранных дел России, в повестке встречи, намеченной на 3 октября в Сочи, широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики. Цитирую. В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации на площадке женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии, наряду с Грузией, Россией и США, при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Конец цитаты. Также министры в ходе двухсторонних встреч подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы, говорится в сообщении МИД России. В Цхинвале предстоящая встреча на слуху примерно с 28 сентября. Но при этом, как подчеркивают местные наблюдатели, не было информации ни о формате встречи, ни о тематике предполагаемых обсуждений. По наблюдениям осетинского блогера Алика Пухати, общественное мнение Южной Осетии сразу связало эту встречу с трагедией Арцаха.
Эта встреча пройдет в небывалом формате. Не было такого случая, чтобы Лавров встречался одновременно и с представителем МИДа, и с президентами государств. Обращает на себя внимание тот факт, что эта встреча происходит после падения Арцаха. Можно предположить, что на встрече тема падения Нагорного Карабаха будет затронута. И, на мой взгляд, Лавров будет пытаться успокоить руководство республик в связи с недавними событиями. Вселить в них уверенность, что этот сценарий с ними не повторится. Нельзя исключать, что эта встреча также сигнал для всего Южного Кавказа, что Россия с территории Южного Кавказа не уходит, несмотря на карабахскую историю. Но скорее всего, ничего нового там быть не может. Я имею в виду принципиально нового и важного с точки зрения глобальной и даже региональной политики. Дело в том, что наиболее судьбоносные принципиальные решения принимаются на уровне администрации президента. И мы это уже неоднократно наблюдали. А МИД, как правило, занимается уже технической стороной вопроса.
Российский политолог Модест Колеров считает эту встречу реакцией внешнеполитического ведомства России на выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на 78-й сессии Генассамблеи ООН, в ходе которой он обратился к абхазским и осетинским братьям и сестрам объединиться вместе с Грузией против их общего врага России. Модест Колеров назвал выступление Ираклия Гарибашвили актом вопиющего хулиганства.
Это, конечно, вопиющее хулиганство. Надо понимать, что это хулиганство стало результатом падения Карабаха. Но ответ на выступление Гарибашвили в анонсировании этой встречи Лаврова мне виден ясно. Это все, конечно, абстракционизм, потому что женевские консультации давно мертвы. Ловушка для нашей дипломатии заключается в самом формате женевских консультаций. Они не нужны. И разговор о том, что нужно глубже и шире координировать свою деятельность, это абстракция. Их вообще быть не должно, этих консультаций.
Но все-таки женевские дискуссии – это один из последних международных переговорных форматов, в котором участвует Россия. Есть такое мнение, что Москва хочет его сохранить.
Я понимаю, что Россия может сохранять этот последний островок какого-то диалога, но этому островку диалога грош цена. И особенно после заявления Гарибашвили в адрес Абхазии и Южной Осетии: давайте, братья, вместе против проклятой России выступим за что? За территориальную целостность Грузии, против вашей независимости, против вашей многодесятилетней борьбы, против ваших жертв, оправдания грузинской агрессии 2008 года. Так что ли? Я удивлен, что Гарибашвили на это пошел, потому что, повторяю, он казался трезвым человеком. Но сейчас впечатление от судьбы Нагорного Карабаха, оно, видимо, настолько велико, что он хочет подпрыгнуть.
А Лавров тогда что делает?
А Лавров просто отвечает на это подпрыгивание в таком танце. И больше ничего. Никакого содержательного предмета в женевских консультациях нет.
По словам Модеста Колера, в официальном сообщении МИД есть и другой момент, который трудно не заметить. Это указание на необходимость сторон обратить особое внимание теме координации их действий, говорит Модест Колеров.
На дипломатическом языке слово «координация» и обсуждение слова «координации» без всяких вариантов означает проблему. Когда говорят, что нужно обсудить координацию, это значит, что в реальности координации нет. Когда хотят поговорить о здоровье, значит, кто-то чем-то болен. Я не знаю, какие конкретно претензии у Лаврова, в чем там кто нарушил координацию.
Недавно во Владикавказе прошло во многом демонстративное мероприятие Российско-грузинского делового совета с участием Югоосетинской торгово-промышленной палаты, на котором обсуждалась тема транспортного транзита через территорию Южной Осетии. Многие из югоосетинских наблюдателей связывают эту историю с предстоящей встречей в Сочи. Правда, без каких-либо серьезных оснований, просто по факту их совпадения по времени. Но все-таки есть мнение, что тема транзита одна из тех, которые могут обсуждаться завтра в Сочи. Что вы об этом думаете?
Да, есть сведения о том, что в Южной Осетии существуют силы, желающие открыть транзит через Южную Осетию в Грузию. Эти сведения звучат в публичной сфере. Мы с тобой хорошо помним эту огромную раковую опухоль Аргнесского рынка. Это был мощнейший источник коррупции политического, экономического свойства. И этот источник у многих в Грузии создавал ощущение, что Южную Осетию можно таким образом купить. Вот я думаю, что тревоги по поводу открытия транзита из России в Грузию через Южную Осетию опираются на предположение, что такого рода транзит может стать источником коррупции. В конце концов, что этот транзит, что он может добавить больше, чем российские федеральные программы по поддержанию военной базы, жилищного строительства, ну и прочего-прочего. В принципе, содержание Южной Осетии – ничего. Это какой-то паркетно-кабинетный частный бизнес. Вот, может быть, вопрос слова о координации скрывает осуждение этих попыток шить на дому. Не знаю, надо подумать.
Это был российский политолог Модест Колеров, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Трое граждан Сербии, которых допросили в грузинской службе государственной безопасности по делу о подготовке Евромайдана, покинули Грузию и отправились в Белград. Об этом сообщил представитель СГБ Хвича Бегьяшвили на брифинге. По информации грузинской спецслужбы, Синиса Секман, Елена Стойсич и Слободан Джинович с 26 по 29 сентября проводили в тбилисской гостинице «Ибис» тренинг для тех НПО и гражданских активистов, которые, цитата, должны сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти, конец цитаты. В СГБ говорят, что граждане Сербии, члены НПО «Канвас», прибыли в Грузию по приглашению проекта USAID. Каких-либо официальных обвинений им не предъявлено. СГБ опубликовало видеоматериал, снятый во время тренинга. Материал, утверждают в ведомстве, был добыт, цитата, в результате тайного следственного мероприятия, проведенного на основании постановления судьи, конец цитаты. Напомним, еще 18 сентября в службе госбезопасности Грузии заявили, что группа лиц, действующих на территории страны за ее пределами, планируют в октябре и декабре этого года организовать в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти путем насилия. В СГБ тогда заявили, что в осуществлении революционного сценария планируется использовать организацию «Канвас», созданную бывшими лидерами сербского молодежного движения «Отпор». Глава Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин вновь критикует президента Грузии Саломе Зурабишвили. Цитата, очередное глубокомысленное заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, если Украина не устоит, Грузия и страны Балтии могут стать следующими, на кого она нападет. Политическая шизофрения тяжело лечится, госпожа президент, написал он в собственном телеграм-канале. По его словам, цели трех десятилетий западной обработки Восточной Европы, а затем и постсоветского пространства очевидны. Они уже плотно сомкнули кольцо вокруг, цитаты, нашей страны. Украина – последний рубеж, где создан плацдарм для противостояния с Россией. Цели этого также понятны, так что не стоит запугивать самих себя, конец цитаты, добавил Карасин. Ряд армянских источников и телеграм-каналов сегодня сообщили, что три бывших президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян 1 сентября выехали из Степанакерта в Армению. Позже глава демократической альтернативы Сурен Суренян удалил свой фейсбук-пост, написав, что информация не подтверждена и переговоры продолжаются. Источник российского государственного агентства ТАСС также сообщил, что Гукасян, Саакян и Арутюнян пока не выехали из Степанакерта и ведутся переговоры с азербайджанской стороной. Ранее в Карабахском инфоцентре заявили, что действующий президент Самвел Шахраманян, подписавший указ о прекращении существования Карабахской республики, останется с группой ответственных лиц в Степанакерте до завершения работ по поиску останков погибших и пропавших без вести в результате боевых действий 19-20 сентября и взрыва 25 сентября.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Лидеры грузинской мечты потребовали разъяснения от американской организации USAID после заявления грузинской СГБ о том, что она финансировала готовящийся в стране госпереворот с участием граждан Сербии. В связи с этим они также инициировали поправки, ужесточающие правила проведения манифестаций. В оппозиции считают, что шумная антиамериканская кампания направлена на ограничение свобод граждан. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
По информации грузинских спецслужб, трое членов НПО «Канвас» 26 по 29 сентября проводили в тбилисской гостинице «Ибис» тренинг для тех НПО и гражданских активистов, которые должны сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процесса насильственного свержения власти. Цитата. Об этом сообщил представитель СГБ Хвича Бегешвиль на брифинге. По версии СГБ, граждане Сербии прибыли в Грузию по приглашению проекта USAID. Заявленной причиной прибытия упомянутых лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры. Однако следствие установило, что настоящей целью визита было установление связи и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром противоправных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года. Веских доказательств в поддержку этой версии на брифинге представлено не было. Официальных обвинений также никому не предъявили. Однако этого оказалось достаточным, чтобы лидеры страны заявили о раскрытии заговора, да еще при финансировании американской организации. Председатель правящей партии грузинской мечты Иракли Кобахидзе потребовал от США объяснений по поводу финансирования программ обучения, целью которых, по его словам, является организация революции в Грузии. Как выяснилось, все это финансируется США и Агентством международного развития, которое называется USAID. Дословный перевод аббревиатуры – «американская помощь». Но я думаю, что это не американская помощь. В связи с этим нам, конечно, необходимо будет получить разъяснение, почему такое обучение финансировалось этой организацией, непосредственной целью которой была подготовка к революции Грузии. Заявил Кобахидзе сегодня на брифинге. Со схожими заявлениями перед заседанием правительства выступил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он подчеркнул, что ждет прозрачных объяснений от местного офиса USAID по поводу информации, обнародованной СГБ. Заявления, которые обнародовала СГБ, носят превентивный характер. Это предупреждающие заявления в виде конкретных доказательств. Поэтому я еще раз хочу призвать всех проявить максимальную осмотрительность и не позволять использовать деструктивные силы в преступных целях. Мы хорошо помним мартовские события, когда полицейских бросали коктейли Молотова. Все, кто реализует эти антигосударственные планы, будут наказаны максимально строго. Предостерег премьер-министр. По мнению оппозиции, бесконечные разговоры властей о готовящихся переворотах приняли форму целенаправленной антизападной кампании, направленной на ущемление прав граждан, на манифестации и другие формы протеста. Это предположение основано на действиях грузинской мечты, которая планирует ужесточить законодательство и ввести новые запреты на устройство временных трибун во время собраний и демонстраций. Согласно решению Бюро парламента, он рассмотрит и примет планируемые изменения в закон в ускоренном порядке. По мнению депутата Теоне Акубардия, синхронность заявления СГБ и инициирование законопроекта не случайны. Свое заявление она сделала на заседании Бюро парламента, где рассматривались поправки к законопроекту.
Из пояснительной записки мы делаем вывод, что заявление СГБ является основанием для ограничения конституционного права на собрания и демонстрации. К тому же здесь речь идет о заявлении, а не о законченном расследовании. Соответственно, меня интересует, с какой целью делаются эти непрерывные заявления о заговорах и переворотах, которые мы еще помним со времен предыдущего правительства мечты. Считаю, что в данном случае происходящее уже вышло за рамки внутренней политики и приняло форму мощной антиамериканской кампании.
В ответ спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что налицо отголоски проваленного пророссийского закона об иноагентах, который был отозван властью после массовых акций протеста 9 марта. Вспомним, что происходило при принятии проекта о прозрачности финансирования иностранных организаций и кто именно стоял за протестом 8 марта. Сегодня мы видим, куда направляются финансы из-за рубежа. Если бы у нас был закон, общественность не узнавала бы это из сводок СГБ. Мы бы конкретно знали, какая активность финансируется из-за рубежа. Как неприкрытое давление на неправительственный сектор, расценили заявление СГБ в НПО «Канвас Грузия».
29 сентября в СГБ вызвали прибывших в Тбилиси членов «Канвас» на допрос. Спустя несколько часов они покинули территорию Грузии, не дав официального комментария, поскольку опрос был засекречен как государственная тайна, и участники были обязаны хранить молчание. «Канвас Грузии» расценивает упомянутые случаи как давление на руководителя организации, на активистов, которые сотрудничают с организацией.
Говорится в заявлении организации, обвинения в адрес одного из наших проектов являются ложными и в корне искажают цели нашей помощи Грузии. Так посольство США в Грузии отреагировало на информацию, обнародованную сегодня спецслужбами Грузии.
USAID оказывает поддержку населению Грузии с 1992 года. Как всегда, эта поддержка прозрачна, и мы приветствуем любую возможность обсудить любые проблемы, которые могут возникнуть у правительства. Право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии и ценностью, которую мы, обе страны, разделяем. Уже более 2 лет USAID сотрудничает с «Канвас», чтобы помочь людям высказать свое мнение по вопросам, которые важны для их семей и сообществ. Совместно с организацией проведены тренинги для матерей, требующих улучшения лечения детских онкологических заболеваний, и лиц, выступающих за права пожилых людей. Несмотря на необоснованные нападки, мы продолжим поддерживать те грузинские организации, которые помогают людям защитить основные права, гарантированные им Конституцией Грузии.
Говорится в заявлении. Для справки, согласно поправкам, инициируемым депутатами грузинской мечты, во избежание искажения внешнего вида публичного пространства, участникам собрания или демонстрации запрещается возводить временные сооружения, трибуны, палатки, генераторы. Нарушение новых запретительных норм влечет за собой конфискацию предмета правонарушения или штраф в размере 500 лари. А если нарушитель является организатором, конфискацию предмета правонарушения и штраф в размере 5000 лари или административное лишение свободы сроком до 15 суток. Из Тбилиси, Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Надо ли ждать в Грузии Евромайдан? Пользователи соцсетей поделились своим мнением о том, возможно ли в Грузии революция, с нашим тбилисским корреспондентом Серго Бригвадзе.
Верите ли вы в то, что в Грузии может быть революция?
Я верю в то, что определенные силы в Грузии думают о революции и даже разрабатывают соответствующие сценарии, поскольку у грузинской мечты очень много оппонентов. Но я также уверена, что шанс организовать в Грузии революцию очень низок, поскольку какой бы радикальной ни была оппозиция, у них нет такого лидера, который бы повел за собой недовольных. Мы помним 2019 год и оппозицию, молодых людей, рядовых граждан, которые собирались у парламента, однако у них ничего не получилось тогда именно по той причине, что у них не было сильного лидера, и до тех пор, пока в стране не появится такой человек, который поведет за собой массы, мне кажется, начало революции нереально.
Я считаю, что это абсолютно возможно. То, что заявляет служба государственной безопасности, мне кажется вполне реальным. Вы же видели кадры, в которых запечатлены граждане Сербии, которые проводят какой-то тренинг. Их уже допросили в СГБ по делу о подготовке революционных сценариев. Мне кажется, что нынешние власти Грузии не угодны Западу, их не устраивает ни Бедзина Иванишвили, ни в целом грузинская мечта. Вот наши партнеры пытаются как-то повлиять на ситуацию в стране. Если Грузия не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, то оппозиционно настроенные силы попытаются вывести народ на улицы. Я полностью в это верю.
Я не верю в то, что в Грузии может начаться революция в данный момент. Что бы ни говорили власти, этого не произойдет. Мне кажется, заявляя о революции, грузинская мечта просто пытается отвести внимание общественности от более серьезных тем. Вряд ли вообще кто-то в это верит. Сегодня в стране нет такого человека, который бы смог объединить народ и вывести тысячи людей на улицы. Но, с другой стороны, недовольство в народе растет с каждым днем. Власти ведут открытую пророссийскую политику, и это явно идет вразрез с интересами большинства граждан страны. Чем ближе будут выборы, тем больше будут расти подобные настроения. Поэтому в любой момент все может измениться. Я не особо верю в то, что сегодня в Грузии можно организовать революцию. Мне кажется, что служба госбезопасности сделала соответствующее заявление для дискриминации оппозиции и больше ничего. Власти таким образом пытаются отвести внимание граждан от темы предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Они отказываются выполнять большинство рекомендаций Еврокомиссии, понимая, что за это страна может потерять историческую возможность приблизиться к членству в Евросоюзе, и пытаются перевести внимание на другие темы. Я думаю, это основная задумка Гарибашвили и СГБ.
Я думаю, что полномасштабная революция в Грузии сегодня не может произойти. Да, возможно, если стране не предоставят статус кандидата в Евросоюз и будут митинги, возможно, и очень масштабные, но до революции не дойдет, поскольку люди сегодня настолько устали от игр грузинской мечты с нацдвижением, что уже не желают в них участвовать. Очень сложно сегодня понять, где заканчивается ложь и начинается правда в грузинской политике. Очень сложно будет оппозиции сегодня собрать основную силу в Грузии – молодежь. Хотя я считаю, что терпение народа уже закончилось, и пора бы уже сменить власть. Это нужно было сделать давно.
Я не вижу такой критической массы, которая пошла бы на революционный сценарий. Тем более, что сегодня в стране нет харизматичных лидеров, которые бы смогли призвать к этому народ. Когда в 2003 году произошла революция Росы, и к власти пришел Михаил Саакашвили, была совершенно другая ситуация. Тогда выборы были сфальсифицированы, и недовольный этим фактом народ вышел с протестом. Таких настроений сегодня в Грузии не чувствуется, во всяком случае, пока. Давайте подождем парламентские выборы и посмотрим, как себя будет тогда вести власть. Если попытаются оформить свою победу путем обмана, запугивания и подкупа избирателей, тогда оппозиция сможет выступить против властей. Но пока не кажется, что подобный сценарий возможен. Сегодня силовые структуры в Грузии настолько все контролируют, что организация революции в стране фактически невозможна. Если даже теоретически допустить такую возможность, вряд ли оппозиции удастся добиться основной цели – смены власти, поскольку сегодня полиция и армия поддерживают правительство грузинской мечты. Просто службы госбезопасности решили хоть кого-то в чем-то обвинить.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа». К другим темам. Никогда еще праздник Победы в грузино-абхазской войне не отмечали в самопровозглашенной Республике Абхазия с таким размахом, как в минувшую субботу. Но в этом году на восприятие юбилея не могло не наложиться произошедшее в минувшие две недели в непризнанном Нагорном Карабахе. Тему продолжит наш сухумский автор Виталий Шария.
Позавчера, в субботу, в Абхазии состоялись торжества в связи с 30-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии. Можно сказать, что нынче празднование этой даты в республике проходило с самым большим размахом по сравнению с предыдущими. Но нынче в обсуждении очередного победного празднования, нежданно-негаданно, за считанные дни до него вмешалась тема трагических событий в Нагорном Карабахе. Ведь, как известно, Третья Карабахская война, как ее порой называют, началась 19 сентября, и к 30 сентября Нагорно-Карабахскую республику, которая объявила о самоликвидации к Новому году, покинула через Лачинский коридор более 100 тысяч армян и одна пользовательница соцсетей, живущая далеко от Абхазии, навсегда с симпатией относящаяся к ней, глубоко огорчилась по поводу этих празднеств. Хотелось бы, мол, услышать о траурных мероприятиях в связи с уничтожением Арцаха вместо этих праздничных. Неужели нельзя было сделать исключение в этом году? Как, мол, вам не стыдно? Причем она, отметим, не армянка. Мы сегодня связались с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба. Он сказал, что не собирается ни в чем переубеждать автора этого поста, тем более, что разделяет ее мысли и горькие чувства по отношению к произошедшему бывшему Сарцахом, но сделанное ею предложение – это очевидный эмоциональный перехлёст, который абхазской общественностью был бы воспринят как нелепость. Разве подобный жест со стороны абхазского государства и общества мог бы помочь хоть одному карабахскому беженцу? Кроме того, этот день для нас вовсе не какой-то веселый карнавал. Его на днях кто-то из абхазских интернет-пользователей назвал днем памяти и скорби по погибшим. Нукзар продолжил.
И раненые, и измученные дождались 30-летия. Ты понимаешь, эти 30 лет тоже были очень сложными. Мы радуемся, что мы дожили до этой даты и не вспоминать, что мы одержали величайшую победу в истории нашего государства. Ничего подобного никогда не было. Как это? Зачем отменять? Ты же знаешь, что люди не позволили бы, чтобы не проводить, не отмечать. Ты что? Посмотри, какое бурное движение было в наших деревнях, в селах, открытие мемориала, памятников и прочее. Как активно молодежь к этому подключилась.
А еще закономерный вопрос, сказал Агрба, а как бы такой шаг после капитуляции НКР восприняли, как мы привыкли говорить, за Ингуром?
Какие пораженческие настроения, тогда уже не могут ничего вспоминать, им не до этого, все плохо и прочее. Но не воздать память ребятам, которые ушли, погибая за нас в светлое будущее, вот это было бы преступление. Праздник, знаешь, это в самом деле со слезами на глазах. Мы дома плачем, почему? Потому что знаем, кто погиб, сколько погибло. Это все наши родственники, мы переживаем за это. Но не сказать об этом, это было бы предательство. Я думаю, что здесь власть, как они сделали все, что было необходимо.
Произошедшее с НКР, где в последние годы, как считается, проживало 120 тысяч человек, а в последние дни оттуда был массовый исход населения в Армению, не могло не вызвать потрясения и возмущения в абхазском обществе, что отразилось в соцсетях. Правда, многие наблюдатели в Абхазии, как и в Южной Осетии, высказывали недоумение в связи с тем, что за все дни этих событий не было сделано ни одного официального заявления властных структур республики, как это было осенью 2020 года, да и со стороны общественных организаций тоже. Другие наблюдатели, впрочем, возражают следующими аргументами. События нынче развивались слишком стремительно. Призывать Баку в первые дни к остановке боевых действий, так не для того он их начинал. Протестовать против исхода армянского населения, но формально это не было их депортацией азербайджанскими властями. Словом, зачем заявление ради заявлений? К тому же, мол, были интервью разным СМИ, а глава МИДа Инал Ардзинба сказал в ходе пресс-конференции, что мы воспринимаем все это с болью в сердце. Конец цитаты. А еще, конечно, произошедшее в Арцахе и вокруг него не могло не проецироваться на грузино-абхазские отношения. Завязалось, как и во время Второй Карабахской войны 3 года назад, бурная политика между абхазскими и грузинскими интернет-пользователями, причем на этот раз более резкая. Вот типичный обмен суждениями. Грузинский пользователь Фейсбука пишет: «Умные люди понимают, что Абхазия вернется в состав Грузии, и это случится очень скоро. Пример – Карабах. Всех азербайджанцев поздравляю с этим событием и сочувствую карабахским армянам. Они навсегда потеряли те места, где прекрасно жили, но виноваты в этом сами». Конец цитаты. Абхазская пользовательница ответила: «Армяне поехали в Армению, а нас куда хотите отправить? Доигрались в свое время как раз многие грузины, которые жили в Абхазии. Ну и живите спокойно у себя там». Конец цитаты. Многие с абхазской стороны напоминают, что у Абхазии, как и Южной Осетии, есть соответствующие на этот случай договоры с Российской Федерацией, и на их территории расположены российские военные базы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему Карабаха и Армении решил продолжить и наш тбилисский автор Тенгиз Аблотия. В очередной «Правдорубке», видеоверсию которой вы можете посмотреть на нашем сайте, он делится наблюдением, что, цитирую, «большинству армян нет дела до проблемы Карабаха. Они, конечно, сочувствуют беженцам и помогают как могут, но сама по себе потеря этой территории не имеет для них большого значения».
На днях я совершенно случайно повстречал на улице одного моего коллегу-журналиста, который совсем недавно вернулся из Армении. Ну, конечно, я не мог упустить такую возможность и расспросил его, что и как там происходит. Его ответы были шокирующими, хотя не сказать, что прямо так уж неожиданными. В целом, его рассказ совпал с тем, какие выводы можно было сделать, наблюдая за ситуацией в Армении со стороны. Обобщая то, что он сказал, можно сделать невероятный вывод. Большинству армян нет особого дела до проблемы Карабаха. Они, конечно, сочувствуют беженцам, помогают как могут, но сама по себе потеря этой территории не имеет для них большого и принципиального значения. Так, неприятно, конечно, но не более того. Тем более, нет речи ни о каких реваншистских настроениях и о решимости бороться за Арцах до последнего армянина. Ну, потеряли территорию. Хорошего, конечно, мало, но жить можно и без нее. По правде говоря, глядя на ситуацию издалека, у меня сложилось примерно такое же впечатление. Вот смотришь выступления блогеров, интервью с различными общественными деятелями. Все жгут глаголом, машут руками, говорят лозунгами, призывают народ Армении бороться за родную землю, уверяют аудиторию в том, что еще ничего не закончено, и армянский народ никогда не сдастся и не уступит Карабах. Параллельно непрерывные акции протеста. Пашинян должен уйти, национал-предателю не место в кресле премьер-министра. Все как один, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, а ты записался в добровольцы? Карабах был, есть и будет наш. Стиснутые зубы, огонь в глазах, кулаки вверх – символ восставшей Армении. А потом раз, совершенно случайно, в Ютубе появляется видео из центра Еревана, снятое всего каких-нибудь 5 часов назад. В 2 минутах ходьбы от места, где кипит революция, там же, буквально за углом, вечерний Ереван беззаботно гуляет. Рестораны, кафе, ночные клубы, да и просто улицы города – заполнены людьми, местные, иностранцы, туристы, ереванские парни, которые, судя по политическим онлайн-видео, сейчас должны стоять в очередях в военкоматах и под слезы гордых матерей примерять военную форму и оружие. Но все они тут. Какой Карабах? Что за Карабах? Да зачем он мне вообще сдался? Конечно, было бы неплохо, если бы снова вернули. Но давайте как-нибудь без меня, ладно? Так и напрашивается вопрос, почему? Как такое стало возможно и что случилось с армянами? Откуда у них такая апатия? Я был в Ереване в разгар армянского наступления в 1993 году. Город был погружен в абсолютную темноту. Вечером улицы на окраинах полностью переходили под юрисдикцию бегающих стаями агрессивных уличных собак. Воду подавали на пару часов раз в 2 дня. Но в этой страшной ситуации чувствовалась необыкновенная консолидация. Ощущалось тотальное единение народа и готовность принять любые невзгоды ради победы на войне. В 1993 году армяне находились на пике пассионарности, и результаты не заставили себя ждать. Прошло 30 лет, и от этого огня в глазах не осталось почти ничего. Армения еще пыталась быть пассионарной в 2020 году во время 44-дневной войны с Азербайджаном, но это уже было не то. Огонь погас, готовности сложить голову во имя исторической справедливости – стало намного меньше. А уж после 44-дневной войны ее вовсе не стало. Армяне не спешат ни записываться в армию, ни рваться в партизаны, ни наказывать Пашиняна за измену. Кстати, большинство участников митинга с требованиями его отставки – карабахцы. Оттого они такие малолюдные. В чем же дело? Что стало с армянами? Куда подевалась их пассионарность, их национальная харизма? Неужели все дело в том, что карабахский клан правил Арменией 20 лет и настолько испортил себе репутацию, что это автоматически перешло и на Карабах? Наверное, не без этого. Но только этого было бы недостаточно. Вероятно, есть и человеческий фактор. Армянский народ 30 лет таскал на себе не камни, а целые глыбы. Груз великого прошлого, христианство в 3 веке, Тигран Великий, Наполеон, который, как известно, был латентный армянин, а тут еще 7 районов Азербайджана и Карабах, а тут еще постоянно думай о том, чтобы не обидеть русских, а еще коррупционеры сели на голову, но прищучить их невозможно. Армянский народ банально устал тащить на себе камни мнимого величия. Армяне хотят жить своей жизнью, не ради Миацума, не ради Тиграна Великого, Месропа Маштоца или Шарля Азнавура, а для себя. Такое вполне возможно. И как символ всего этого, главное наблюдение моего коллеги и главный шок. на всей территории Армении, во всем Ереване ни одного флага Арцаха. Это о многом говорит.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблоти. К теме конфликта грузино-абхазского обратилась сегодня и наш сухумский блогер Изида Чаня. Она, с одной стороны, развенчивает грузинские нарративы о войне, с другой – призывает к прямым переговорам между Тбилиси и Сухуми. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.